Глава 60. 3 недели спустя. Ноябрьское солнце освещает прекрасный пляж. Алиса везет инвалидное кресло блондины по молу в Берг-Сюр-Мер. Песок и камни. Этот пейзаж действует на девушку успокаивающе. Ей нравится тихая осенняя погода и здесь, и в любом другом месте. Укутавшись в шарфы, на довольно большом расстоянии за ними следуют мужчина и женщина. Жюли Рокваль беседует с Франсисом Бапомом, физиотерапевтом блондины Дехане. Специалист, ежедневно работающий в курортном центре, не может прийти в себя после того, что рассказала ему сотрудница социальной службы. Судя по выражению глаз, он в отчаянии. Одному Богу известно, какие ужасы он показывал своей жене на протяжении всех этих лет, говорит Жюли. Богу и ей, уточняет Бапом, стискивая зубы. Богу и ей. Он погружается в мрачное молчание, потом продолжает. Не знаю, как я буду смотреть ей в глаза, ведь это я отпускал ее туда, в ад. Это я разрешил ее мужу каждую неделю держать ее дома на один день больше. Как же я ничего не заметил? Вы прежде всего человек. Мы не готовы встретиться с подобной бесчеловечностью. Чем страннее факты, тем реже мы замечаем их. И самое ужасное, безусловно, состоит в том, что Клод Дехане действительно любил своих жену и дочь. Любил по-своему. Они снова замолкают и просто идут вперед, погрузившись в свои мысли. В последних статьях и репортажах место, где Алиса провела всю жизнь, называют не иначе, как «ферма ужасов». На основании признаний Фредерика Дюкорне, открытий, сделанных в мрачных подземельях, рассказов измученных узников и полицейского расследования, было установлено, что в период с 1996 по 2007 год были похищены и подверглись пыткам 16 человек, более или менее ответственных за гибель детей или других лиц. При этом 11 из них были убиты, а их тела сброшены в колодец. Один из мучеников, убежавший из больницы кататоник, был объявлен пропавшим без вести. Полиция еще ищет его. Александр Берло. Похищен в январе 2005 года. Освобожден Алисой в октябре 2007. Почти 1000 дней мучений, заточения, пыток, после которых его бросили на произвол судьбы в камере площадью 24 квадратных метра. Дюкорне объяснил, что в марте 2006 года Поль Бланшар, отец маленькой Амели, случайно убитый Берло, не нашел в себе сил, чтобы забить его бейсбольной битой в лесу, и в конце концов покончил с собой, бросившись под поезд. Физиотерапевт кивает в сторону идущей перед ним Алисы. «А как с ней?» Жюли сует руку в карман и достает оттуда компьютерную флешку. «Я надеюсь». Полиция нашла в доме Люка Грэхэма эту флешку, на которой записан подробный анализ состояния больной, и это поможет нам продвинуться гораздо быстрее. Эти 120 страниц просто поражают. Она вытирает нос платком. К тому же ее случаем займутся лучшие специалисты. Теперь, когда Клода Дехане больше нет, различные личности Алисы готовы привести ее к выздоровлению. Это вопрос нескольких недель. Постепенно барьеры рухнут, воспоминания уже возвращаются к ней. Вскоре она вспомнит саму себя, и смысл существования прочих ее ипостасей просто исчезнет. Бапом с грустью смотрит на мать и дочь. Как Алиса приняла известие о связи Фредерика Дюкорне со всей этой мерзкой историей? Вы сказали мне по телефону, что они были очень близки. С трудом, вы же понимаете. Она была готова полюбить его. Думаю, что она еще очень, очень долго не сможет доверять кому бы то ни было. Ею манипулировали, что называется, от и до. После того, как она заварила всю эту кашу, удары ножом, кататоник, Дюкарне и Клод пытались понять, что именно она помнит, что знает, чего не знает, и не может ли она представлять для них опасность. И они решили присматривать за ней, причем вблизи. Для этого оказалось достаточно, чтобы Дюкарне оставил ей на автоответчике сообщение о том, что она скрывалась у него во время черной дыры. И дело было сделано. Алиса попалась в его ловушку. Он, наконец, встретился с девушкой, которую раньше только мельком видел в окне, когда приезжал на ферму поработать. Клод де Хане так много рассказывал о ней, о ее превращениях, что Дюкарне знал ее лучше многих других. Вначале он убедился в том, что она ничего не помнит. Он заставил ее поверить, что она встречалась с беженцем, которому передала фотографию Доротеи. Но на самом деле эту фотографию он сам украл у Грэхэма. Он хотел, чтобы Алиса шла дальше. Хотел столкнуть ее и с отцом, и с психиатром, а потом намеревался реализовать радикальное решение. Идеальное решение, по сути дела. Убрать всех, кто мешает, и свалить вину на Алису де Хане. Вот именно. В том, что касается искусства манипулирования людьми, он вне конкуренции. Полиция нашла в доме Дюкарне множество книг и даже документов, которые обычно не разглашаются, о технике пыток, о разрушении психики, о точке разрыва. Это чудовищно. Но как же сложился дьявольский дуэт Клода де Хане и Фредерика Дюкарне? Случайно, но часто случай играет с нами злые шутки. Дюкарне стал первой жертвой, которую решил спасти де Хане. Он провел 2 года в тюрьме за педофилию, но приговор оказался ошибочным. Он был невиновен. В заключении он испытал все. Изнасилование, пытки, побои. Ему и 20 лет не было. С точки зрения де Хане ребенок. Ребенок, сломанный обществом и ошибкой одного человека. Это ужасно. Первым опытом Клода де Хане, если можно так выразиться, стало похищение судьи, ответственного за эту судебную ошибку. Армана Мадлена. Дюкарне убил его и получил от этого огромное удовольствие. Так родилось чудовище. Так появился этот кошмарный союз, с которым нам пришлось иметь дело. Дюкарне занимался в основном пытками, а де Хане разрабатывал стратегию их действий. Фредерик Дюкарне подробно рассказал нам обо всех мерзостях, которые он придумывал. И представьте себе, что он давал приют беженцам и выглядел в глазах окружающих милосердным, полным сострадания человеком. Физиотерапевт с досадой качает головой и спрашивает: «А как же они находили своих жертв?» В самом начале они просто использовали прессу. Они выбирали случаи врачебных и судебных ошибок, которые ломали жизнь семьям, или дорожные происшествия, в результате которых гибли дети, а виновные не получали должного наказания со стороны правосудия. Благодаря этим статьям они получали все необходимые сведения. Имена жертв, имена виновников, а если как следует поискать, то находились и адреса. Потом они выбирали людей, получивших самую сильную психологическую травму, ставших жертвами наиболее несправедливых решений суда, таких как Люк Грэхэм. Жюли умолкает. При упоминании Грэхэма ей до сих пор делается не по себе. Дюкарне с улыбкой рассказывал нам, что часто выезжал на место и находил людей, пребывающих в состоянии депрессии или склонных к самоубийству, не проехав и нескольких километров. Достаточно было установить, что человек слишком долго отсутствовал на работе по медицинским соображениям, провести тактичное расследование в клинике, и дело было сделано. Развитие интернета и коммуникационных систем только облегчило реализацию этого порочного проекта. Алиса поворачивается в их сторону, и Жюли подружески машет ей рукой. Потом все идут дальше. Система работала безотказно. Они похищали виновника спустя много времени после происшествия, лишали его свободы, подвергали пыткам, связывались с жертвами через месяцы, если не через годы после трагедии, убеждали их в том, что могут им помочь, посылали им фотографии предмета их ненависти, заточенного, униженного, предлагали им лишить жизни того или ту, кто разбил их собственную жизнь, и сделать это без всякого риска. Большинство из этих людей, в том числе Грэхэм, погрузились в глубочайшую депрессию или пытались покончить с собой. Самоубийство – это злость, направленная на себя самого, против себя самого. У тех, кому не удалось свести счеты с жизнью, обязательно сохраняется стремление к разрушению, и фотографии, которые получали жертвы, являлись средством сфокусировать злость, даже усилить ее. Этот процесс психологической дестабилизации занимал несколько недель. Дехане и Дюкарне раскрывали свой план постепенно, когда чувствовали, что обстоятельства благоприятствуют им, и после того, как убеждались, что их не выдадут. Насколько нам известно, на сегодняшний день никто не устоял перед искушением отомстить. За исключением, может быть, Поля Бланшара, который не довел дело до конца и в итоге предпочел покончить с собой. Но во всех случаях те, кто убивал, сами так от этого и не оправились. А какую роль в этом сыграл Грэхэм? Это тоже выходит за рамки понимания. В 2003 году семья Грэхэма погибла в результате дорожной аварии. Люк Грэхэм лишился жены и двоих детей. Эта трагедия широко освещалась в прессе. В связи с ней в очередной раз был поднят вопрос о недопустимости использования мобильных телефонов за рулем. Через несколько недель психиатр совершил попытку самоубийства. Этот сломанный, разрушенный человек отдавал себе отчет в том, что виновница аварии, Жюстина Дюмец, сумела проскочить сквозь сито правосудия. То есть? Она не понесла никакого наказания. Вообще никакого. А ведь она убила трех человек и сломала жизнь четвертому. Не забудьте и историю с громкой связью. По словам Дюкарне, в заточении она призналась, что говорила по телефону, не включая эту связь. На суде она упорно лгала. Или же сказала правду. Под пыткой люди могут признаться в чем угодно. Этого мы никогда не узнаем. Короче, Клод Дехане увидел в этой молодой женщине душу, подлежащую наказанию, а его сообщник – тело, которое можно пытать. Она пропала только через год, когда Грэхэм дошел до грани. Никому не пришло в голову связать ее исчезновение с той аварией. Грэхэм, погрязший в своем отчаянии, не смог противостоять инстинкту мщения. Он перерезал горло Дюмец охотничьим ножом, тем самым, который нашли в его доме. Он, как и остальные, думал, что после этого сможет обрести покой? Он так и не оправился после того, что сделал, и можно себе представить, до какой степени извращенным человеком был Клод Дехане, если через несколько лет, когда его дочь потребовала, чтобы ее показали психиатру, угадайте, к кому он ее направил? К Грэхэму? Да, причем по двум причинам. Он считал Грэхэма конченным психиатром, неспособным вылечить кого бы то ни было. Работа в психиатрической клинике была для него просто способом выживания. Но самое главное, Дехане и Дюкорне держали его в руках. Если бы Грэхэму удалось помочь Алисе, в их распоряжении имелось чудовищное средство давления на него, чтобы он прекратил лечение. Судя по всему, они его недооценили. Да. Работа Грэхэма с этой больной шла настолько незаметно, чуть ли не подпольно, что они попали в просак. Жюли дышит себе на руки. Вызвав к жизни Берди, Грэхэм, сам того не зная, оказался в опасности. Освобождение Бюрло и то, что он попал в клинику, представляли для него настоящую проблему, потому что Бюрло мог заговорить. Может быть, даже объяснить, где и почему его удерживали. Нельзя было исключить, что его историю начнут сопоставлять с историями других пропавших без вести. Вся правда могла бы выйти на свет. Судя по последним данным расследования, которые мне известны, есть основания полагать, что удравший из клиники Бюрло расправился с Лоранс Бланшар, а потом Грэхэм догнал его и убил. Это всего лишь гипотезы, но в багажнике машины Грэхэма нашли следы крови, принадлежащие Бюрло. Но кое-чего я пока не понимаю. Почему кататоник Бюрло убил мать девочки, которую сбил? Бюрло не имел ничего против этой женщины, но он был зол на ее мужа. В тот вечер в лесу он видел лицо Поля Бланшара. Бланшару не хватило мужества, чтобы убить его, и это стоило Бюрло долгих дополнительных месяцев агонии в подземелье. Когда Бюрло вывели из кататонического состояния, у него в голове засела только одна мысль – убить того, кто стал причиной его страданий, то есть Поля Бланшара, и устранить всех, кто встанет на его пути. Не забывайте, что после всех пыток, после нескольких лет заключения, Бюрло был не вполне нормальным. Он уже больше не был человеком. Франсис Бапом потрясен. Услышанное не укладывается у него в голове. И подумать только, все это происходило на ферме, на глазах у Алисы. А ее отца никогда не привлекали к ответственности. Полиция не могла связать между собой все эти исчезновения. Все они были слишком разбросаны во времени и в пространстве. Похищение – момент, когда похитители связывались с жертвой, переход к действию. К тому же тела так и не находили. Нет тела – нет мотива. «А Алиса в курсе всей этой истории?» – спрашивает Бапом. «Еще нет. Каждый раз, когда врачи пытаются заговорить с ней на эту тему, она становится Доротеей. Однако ее другие «я» появляются все реже и реже. Безусловно, благодаря смерти Клода Дехане она их в каком-то смысле освободила. Проблема с Доротеей состоит в том, что она любит свою жизнь снаружи. А этот Берди? Он прячется в глубине ее самой. Берди – это всего лишь то, чем должна была стать Алиса. Он составляет ядро ее кошмаров. Она испытывает абсолютный ужас перед ним – но она поправится только тогда, когда перестанет его бояться. Его и своего собственного прошлого. Жюли вздыхает. Алиса жила в окружении всех видов безумия. Безумие отца, порожденного травмой. Безумие от отчаяния Люка Грэхэма. Безумие Дюкорне, бесспорно самого извращенного. И своего собственного, проистекающего непосредственно из ее сломанного детства. Алиса останавливается в середине мола, поворачивает кресло матери к морю. Поверхность воды мерцает, словно разбиваясь на тысячи кусочков, тогда как на самом деле она неделима. Алиса прищуривается, размышляя о неосязаемой сложности этого явления. Ей объяснили, что то же самое происходит в ее голове, где сверкают отдельные, независимые друг от друга звездочки. Но скоро они сольются воедино и образуют одно, большое солнце. Это, конечно, значит, что еще не все потеряно, что ее жизнь, даже если и не станет прекрасной, может стать нормальной. И это уже много значит, и этого ей достаточно.